Всем привет! Вы слушаете подкаст «Двухколесные истории». Зовут меня Александр, и я тут истории про историю рассказываю. И книжки про плохих дядь на двух колесах почитываю. Про байкеров, в общем. Так. Чесал я, в общем, в среду с работы домой. И в таксишном кармане споткнулся об китайское чудо. И это был не автомобиль. Да-да, в феврале на Ленинградском шоссе в кармане для такси я споткнулся о китайский мопед. Ну, правда, с некоторыми оговорками. Во-первых, он был трехколесен. Я минут пять глазел на это чудо и понял, что никаких шильдиков на нем нет. Так что все, что удалось визуально узнать, он одноместный, бензиновый, ибо присутствует выхлоп. Вариатор, ибо нет нигде рычага КПП, но это не главное. У него была полноценная кабина. С дверьми, лобовым стеклом, дворником, большим бардачком сзади, у которого своя отдельная дверь. Моторчик там явно не на 50 кубиков, и даже такой объем пластика, собственно, который на нем висит, висит прилично. Ну и из приятного, на задней оси нормальные широкие колеса на литье. Светодиодное освещение по кругу, дисковые тормоза на всех колесах. Забавный, в общем, драндулет. Не порадовало только отсутствие номеров и наклейка 40 на заднем стекле. Походу, доставщик задолбался мерзнуть и пересел на что-то более подходящее, нежели электровелик. Сиденье-то там, кстати, тоже не скутерное. На трон оно, конечно, не тянет, но не у каждого в офисе такое сиденье есть. И вот, собственно, в моей голове забрезжила мысль. А как давно вы катались, ну, скажем, на диване, например? Да вот... Проживает в Англии такой чудик. Строит он письменные столы, шкафы, диваны и прочие предметы обстановки. И все это делает, как ни странно, с мотором. Что самое потрясающее, он на них еще и документы ухитряется выправлять, а после этого еще и ездит. Ну, правда, потихоньку, надо сказать. Ездит по улицам и вгоняет обывателей в отрубь. Да, болтать мы сегодня будем на скутерах. Со всех континентов, во все времена и во всех ипостасях. Ибо, собственно, идейка-то, мягко выражаясь, не нова. Больше 100 лет прошло с тех пор, как французский инженер Жорж Готье таки соорудил аппарат, незамысловато названный автокресло. Шикарное кресло на двух колесах со спинкой, подлокотниками, чтобы посадку сделать поудобнее. Так вот. Готье, собственно, для этого проделал проем между этим самым креслом и рулевой колонкой. Двигатель пришлось сдвинуть назад под сиденье, но ничего страшного, тем самым упрощается привод на заднее колесо. Конструктор таки отказался от царившего в те годы запуска мотора при помощи велосипедных педалей. Двигатель раскручивали съемной рукояткой, как на автомобиле. От 500 кубового агрегата мощностью 2,5 лошади на заднее колесо вела цепная передача, тоже, между прочим, выдающийся инженерный прорыв на фоне распространенных ременных. Ну и, наконец, колеса у этого аппарата диаметром меньше, чем у мотоциклов той пары. Собственно, вы уже догадались, что получилось у Готье. Это же был, собственно, первый самый скутер. Вскоре странного вида экипаж взялись копировать во всем мире. Многие особо и не мудрили. Датский Лехам, голландский Лемелье выглядели прям-таки точными копиями с французской конструкции, а вот американец Лефебр творчески развил идею. В его аппарате 1909 года, пышно названным New Era, вот такая вот New Era, ни больше, ни меньше, три важных усовершенствования. Во-первых, растянутая до 1570 мм колесная база, причем машина без труда получалась двухместной. Сплошной полик под ногами водителя, алюминиевая отливка размером 43 на 28 сантиметров, ну а спереди рычажная вилка. И экипаж получился на редкость устойчивым, по крайней мере, при прямолинейном движении, а водитель обрел удобную посадку. Американские историки считают New Era предтечей современных круизеров. Я же склонен называть ее предком Макси-скутера. Но минут годы и годы, пока заложенные в New Era идеи дойдут до сердец американцев, а в 1910-х годах на задворках мегаполисов США родилось совершенно другое развлечение. Подростки, устанавливали двигатели на самокаты. Назывались они на американском варианте английского «скутер», от сленгового «то скут» – «бежать» или «удирать». И, собственно, моторизованные таким образом уличные банды обрели невиданную доселе динамику, наводя страх и ужас на жителей Нью-Йорка и Чикаго. Почин малолетних бандитов подхватили промышленники, и совершенную в своем роде конструкцию создала в 1915 году «Автопед Компани оф Америка». Крохотные колеса, задние зачем-то закрыли кожухом, платформа-подножка, прямой складной руль, слева от переднего колеса нижнеклапанный 150-кубовый двигатель мощностью в 1,5 лошади и никакого седла. Самокат все-таки. «Автопед» вместе с американскими вояками добрался до Европы и, собственно, вызвал фурор. Многие европейцы разглядели в них уже после войны дешевый транспорт. Возник спрос, и предложение, собственно, не заставило себя ждать. Лицензионное производство мотосамокатов освоили не в самых богатых на тот момент странах Германии. Это был концерн Krupp Чехословакия, компания КАЗ. А на волне вспыхнувшего интереса освежили, причесали идеи старого доброго автокресла. Если не детьми, то его прямыми потомками выглядит французский Monet Guillaume Villauto и немецкий ДКВ Ломас. Но с истинным размахом развернулись английские конструкторы. Они одарили покупателей целым букетом экстравагантных новинок. Самой удачной из этих машин стала, пожалуй, Скута Мота. Она была спроектирована в 1919 году известным конструктором Гренвиллем Брэдшоу. Между прочим, именно он создал ABC. Первый мотоцикл с оппозитом в правильной позиции. Крохотными колесами, поликом подножкой и высоким, почти вертикальным рулем она напоминала автопед. Но мотор 125 кубиков, верхнеклапанный, с горизонтальным расположением цилиндра, разместился сзади. Он приводил в движение заднее колесо через вертикальную цепную передачу. Не все оказались столь прозорливы, как Брэдшоу. Многие позаимствовали автопед. Не только маленькие колеса, но и переднее расположение мотора. Однако это сослужило службу. Мало кому нравились летящие в лицо и на одежду брызги масла. Это то самое неизбежное зло у двигателей той поры. Так что силовой агрегат волей-неволей пришлось убрать под капот. А войдя во вкус, невозможно было остановиться. Уже в 1920 году на свет появился Юнибас. Все прежние машины походили на современный скутер. Как этажерка братьев Райт на современный МиГ. Никакой тебе защиты. Ветер свищет прямо сквозь аппарат. В этой же переходящий в переднее крыло развитой передний щит, полностью закрытый табурет под сиденьем, оба колеса с рессорной подвеской и благостную картину почти настоящего скутера портит лишь одно. Мотор размещен не под седлом, а в передней части. Поначалу эти прикольные машинки расхватывали как горячие пирожки, а вскоре счастливые покупатели плевались, словно кошатина наелись. Оказалось, что скутеры первой волны явились на свет лишь для того, чтобы дискредитировать идею. Несовершенные трансмиссии, ненадежные моторы, хрупкие рамы вкупе все это вскоре отвратило от них сердца потребителей. Уже, наверное, к середине 20-х сериями не выпускали ни одного. Вообще ни одного мотороллера. Но у скутеров были преданные поклонники. Пилоты американских летающих цирков. Это совершенно особенное явление в истории США. Если хотите проникнуться его духом, почитайте «Ничто не случайно» Ричарда Баха. После Первой мировой войны множество молодых летчиков осталось не у дел. Списанные истребители стоили сущие гроши, так что, в общем, так вот и появились летающие цирки. Вольные компании аэронавтов. Они кочевали по городам американской глубинки, завлекая зевак высшим пилотажем и показательными воздушными боями за умеренную плату катали всех желающих. Денег, конечно, лопатой не гребли, ну, разве что удастся попасть на местную ярмарку. Зато жизнь вольна и при любимом деле. Причем, собственно, здесь скутер. А, в общем, все просто. Даже маленькие американские городки, немалы по площади, прям вот совсем, так сказать, немалы, не любят американцы чувствовать локоть соседа. Соответственно, на чем-то надо было добираться с пригородного поля до салона или гостиницы. Автомобиль в кабину биплана не влезает, а складной мотосамокат легко. Но ничто не вечно под луной. Возраст и семьи не дружат с романтикой, и бывшая вольница послушно перетекла в штат новорожденных авиакомпаний. Остались лишь закоренелые бродяги, такие как Амелия Эрхарт, летчица и феминистка. Ее на самокате и узрел летом 35-го года молодой американец Фостер Солсбери. И не где-нибудь, а в аэропорту калифорнийского города Бербанк. И тут, собственно, его и осенило. Вот он, дешевый, экономичный транспорт, так нужный измученным кризисом Америки. Солсбери привлек к делу приятеля, инженера Остина Элмора, и вдвоем они создали первый мотор-глайд. Скутер, от которого пошла уже непрерывная вереница машин, тянущаяся до наших дней. Свои детище молодые американцы представили через полгода на местном авиашоу. Миниатюрные 5-дюймовые колесики на пухлых шинах, исполняющие роль пружинящих элементов подвески, под седлом 82-кубовый двухтактный моторчик Элвин Руд спидбайк с приводом на прижимающийся к шине ролик. Раскрутку своему творению компаньоны провели грамотно через рекламу в журналах для любителей всяких механических выкрутасов. Лицом новорожденной компании стал известный летчик Роско Тернер, один из последних магикан летающих цирков. Но чуть погодя, неискушенные в жестких нравах большого бизнеса, молодые спецы совершили ошибку. В поисках подходящих двигателей обратились к Роберту Амону, президенту компании «Кушман». Он выпускал тогда моторчики для газонокосилок и прочей машинерии. Ну, собственно, так, мол, и так, не продадите ли нам для начала 1000 ваших агрегатов в «Хаске». Вот вам и чертежи нашей машины, изучайте. А хитрюга Амон бумаги посмотрел, попросил на недельку, дескать, для проработки заказа, а затем ответил сокрушенно: увы, нет производственных мощностей. И уже в конце 1936 года друзья-компаньоны, сокрушаясь, возопили: «Пират!» Кушман выпустил на рынок свою версию скутера под именем «Автоглайд». Это по версии Солсбери. Амон на склоне лет утверждал, что все было совсем по-другому. Типа неугомонный Тернер свалился с неба в их городок, наделал шума своим скутером, после чего все мальчишки кинулись строить свои варианты по образу и подобию. Благо, у многих отцы работали на Кушман. Ну и специалисты компании изучили именно те творения тинейджеров. Грех ведь не нагнуться и не поднять то, что лежит под ногами. Когда же заявился Солсбери со своим предложением, вовсю шла разработка собственного проекта, потому, дескать, и пришлось от поставок отказаться. Такой вот детектив получается. Справедливости ради можно отметить, что «Автоглайд» выглядел, ну, скажем так, симпатичнее, чем «Моторглайд». Да и технически он был совершеннее. Хорошая капотировка, рамы штампованных профилей и цепная передача. Если бы Роберт Амон остался единственным оценившим таким вот образом идею Солсбери, это было бы еще полбеды. Не, пошла волна беззастенчивого пиратства. За спиной одних предпринимателей стоял мощный промышленный потенциал. Так велосипедная компания Meat Company продавала свои скутеры под маркой Motoscoot. Известнейший производитель игральных автоматов Rock Ola под своим именем. Другие представляли собой такие же гаражные кооперативы, каковой поначалу была и фирма Фостера Солсбери. Как пробиться из других в первые только за счет предприимчивости? Вы не поверите, но Солсбери это, как ни странно, удалось. Прежде всего, за счет постоянных технических нововведений. Уже к сезону 1937 года компаньоны подготовили новую модель – Aero Motor Glide. С укрытым под капотом четырехтактным мотором Джонсон мощностью 0,75 лошади и цепной передачей. Через год еще одна революционная новинка – модель 50 с автоматическим центробежным сцеплением и клиноременным вариатором, главными узлами, характерными для современного скутера. Компании Солсбери удалось стать лидером рынка, но наравне со злейшим конкурентом – с Кушманом. Склонные к эффектным определениям американские журналисты присвоили Фостеру Солсбери титул «Генри Форда мира скутеров». Скутерная промышленность США в конце 30-х выпускала уже десятки тысяч машин ежегодно. Это было впечатляюще. К счастью, к скутерам не прилип ярлык транспорта для бедняков. Напротив, они стали модной штучкой, попали на обложки шикарных журналов, на скутерах ездили звезды джаза, знаменитые спортсмены. Журнал с именем Popular Mechanics печатал инструкции, как самому собрать скутер с мотором от старой стиральной машины. Да, не удивляйтесь, холодильники и стиральные машины добрались в американскую глубинку раньше, чем электричество. А потому имели привод от бензиновых моторчиков. Так что приходилось только дивиться тому, что весь остальной мир этого нового американского помешательства не заметил. Впрочем, у мира были заботы поважнее. Надвигалась война. Когда США включилась в боевые действия, производство многих гражданских видов продукции, даже легковых автомобилей, запретили. А вот скутеры получили зеленый свет. Машинки, расходующие пару литров бензина на сотню километров, оказались к месту. Рабочим надо было на чем-то добираться до мест сборки летающих крепостей, грузовиков Студебейкер. Более того, армия тоже затребовала простые экономичные аппараты. Компания «Кушман» даже разработала специальную модификацию для парашютистов-десантников. Но если, по большому счету, эпоха скутеров наступила уже после войны, тут неказистая табуретка внезапно стала элегантной. В умах мотопромышленников всего мира изданного засел образ человека на остановке. Вот он безлошадный, безмоторный бедолага, напрасно второй час сидит и ждет автобус и с завистью смотрит на пролетающих мимо мотоциклистов. Разумеется, его мозги сверлит одна мысль. А как бы и мне вот обзавестись? Казалось бы, предложи ему удобный легкий мотоциклет по сходной цене, и он на коне. Знали бы вы, сколько компаний разорили попытки привлечь человека с остановки. Их не счесть. А виною маленький психологический просчет. В глазах обывателя мотоцикл всегда остается машиной слишком спортивной, слишком опасной и слегка незаконной. Но чудо из чудес. После Второй мировой фантом обрел плоть и кровь и совершил сей переворот скутер, который в ту эпоху все, кроме американцев, упорно называли мотороллером. И тому две причины. Во-первых, продавцы мотороллеров всячески подчеркивали его отличие от мотоцикла. Что вы, никакого хулиганства, это же практически автомобиль на двух колесах. Во-вторых, потребность в персональном транспорте в конце 40-х была велика, как никогда раньше. И у победителей, и у побежденных в войну рухнули все системы общественного распределения и транспорта. Натуральный товарообмен между городом и деревней вытеснил все формы цивилизованной торговли. А скушав тощий паек, педали велосипеда как-то не очень покрутишь. Здесь наша история опять сбивается на детективный жанр. Фостер Солсбери, создатель настоящего американского скутера, утверждал, что его посланцы незадолго до войны объездили многие промышленные корпорации Европы с предложением купить у него лицензии. Ни одна не позарилась на товар. Не до того были. Спешили, в общем-то, клепать снаряды. А вот в мирное время якобы все ухватились за его идеи. Не знаю, действительно. Итальянский «Фиат» в 1938 году создавал прототип, и он был удивительно похож на американские скутеры, но тем-то, собственно, все дело и кончилось. А послевоенные европейские мотороллеры решительно не походили на заокеанские образцы, ни внешне, ни технически. Так, собственно, кто эти все? На фоне «Веспы» вся американщина выглядела заплесневелой вещичкой из дальнего угла в чулане. Создатель итальянской машины, инженер Кородино де Асканио, так описывал работу над своим аппаратом. «Я изобразил человечка с комфортом расположившегося в кресле, а после пририсовал спереди и сзади по колесу. Обвел все это защитной облицовкой, и проект готов». Все, конечно, было не так просто. Элегантный «Веспа» предшествовал убогий «Паперино», при взгляде на который хозяин компании Энрике Пьяджо немедленно распорядился убрать с глаз долой, пока наши же рабочие нас не засмеяли. И лишь второй прототип пролил елей на его душу. Да, он был изящен, как оса. Это слово «оса» по-итальянски «Веспа» и стало именем машины. Так началось победное шествие «Веспы» во всем мире. Не зря же Асканио пришел из авиации. Все конструкторы самолетов знают, что хорошо летают только красивые машины. А к Веспе так и просится эпитет «La Bella». Кроме того, Кородина применил авиационный принцип совмещения функций и отказа от всего лишнего. Заднее колесо крепилось прямо на выходной вал коробки передач. Штампованная облицовка одновременно служила и рамой, ну а переднее колесо крепилось консольно к стойке, поразительно похоже на самолетное шасси. Машина получилась не только элегантной, но и легкой, простой в обслуживании. В 1946 году концерн Пиаджо в цехах, где прежде собирали бомбардировщики, изготовил первые 2500 мотороллеров. А еще через несколько лет штамповал их десятками тысяч. Прелесть Веспы оценили не только мужчины, но и женщины. Удобный проем позволял водить мотороллер в юбке. А развитая капотировка берегла стройные ножки от дорожной грязи. А еще полюбили новинку монахи. Длинная сутана мешала ездить на мотоцикле, а на мотороллере нет. Клерикалы в Италии – класс не только многочисленный, но и весьма влиятельный. Но и завистники не дремлют. Грозный конкурент у Веспы появился уже через год. Промышленник из Милана Фердинандо Иночетти представил собственный вариант мотороллера – «Ламбретто». У первого образца внешность была, скажем, не очень. Зато он превосходил соперника двумя достоинствами. Во-первых, более мощным мотором 125 кубиков против 98 и седлом для пассажира. Первая Веспа была одноместной. Покупатель энергично проголосовал «за», и Пиаджо не оставалось ничего иного, как последовать примеру ненавистного конкурента. Так начались легендарные войны между Веспой и Ламбреттой. Оба старались перещеголять друг друга, каждый год выпуская на рынок новинки. Обе марки вскоре обзавелись клубами поклонников, собиравшихся в многотысячные слеты, а наиболее оголтелые фанаты пускались в рейды вокруг всего мира и даже переплывали Ла-Манш. Мотороллеры проявили невиданную спортивную прыть. Заводские команды, любители участвовали с успехом в многочасовых шоссейных гонках типа Джиро д'Италия и во внедорожных шестидневках. Утверждать, что семьи рушились от того, что муж и жена предпочитали разные марки, не берусь, но мальчишеского мордобоя по поводу чего лучше вполне хватало. Прочие итальянские компании решались не тягаться с Пиаджо и Иносенти, но свою долю пирога упускать не собирались. Чуть ли не каждый промышленник стремился выпустить свой вариант мотороллера. Самые дальновидные занимали ниши, не охваченные гигантами, так, например, Аэрмачи, Иса и Мото Гуччи создали более устойчивые в движении конструкции на больших колесах. Хотя Мото Гуччи Галета, та, что с мотором мешнок водителя, в техническом отношении скорее скутеретта. Парила отметилась тем, что представила первый в мире спортивный скутер. Ее Левивр Борзая 1952 года выпуска с пространственной рамой, так что горб занимал половину проема между седлом и рулевой колонкой, передней телескопической вилкой и 12-дюймовыми колесами, все это обеспечивало превосходную на фоне иных мотороллеров управляемость. Что творилось в других европейских странах? Ну, собственно, первые оригинальные конструкции возникли уже в конце 40-х. Увы, ни английский Суало Годабут, ни французский Бернадет. Интересно, что машины выпускались компаниями со специализацией на производстве боковых колясок. Не отличались надежностью, да к тому же поражали на редкость безобразным обликом, поэтому вскоре сдали позиции итальянскому импорту. В начале следующего десятилетия лицензионное производство Веспы и Ламбретто освоили в Германии, Великобритании, Франции, Испании, Бельгии. Достойный отпор бывшим союзникам дали немцы. У них даже сложилась особая конструкторская школа. Во-первых, в германских мотороллерах широко использовались стандартные мотоциклетные агрегаты. Моторы, подвески и так далее. В противовес итальянским, со специально спроектированными узлами. Во-вторых, если динамичным итальянцам, как ни странно, вполне хватало 125-150 кубиков рабочего объема, то немецкие машины ставились под более мощные двигатели – 200, 250 и даже 300 кубов. Соответственно, масса у немчура была куда большей. А тяжеловесный тевтонский облик, это уж, как говорится, сам Бог велел. И еще одна типично немецкая тенденция – это тяга к комфорту. Итальянцу незазорно дрыгнуть ножкой, запуская мотор. Бюргер должен усесться за руль вальяжно, с чувством собственного достоинства и не спеша повернуть ключ в замке зажигания. Тогда стартер включался не отдельной кнопкой, а по автомобильному. Как правило, мотор оборудовали диностартером. Это агрегат, совмещающий функции стартера и генератора. Все устройства нам прекрасно известны по тульским мотороллерам, которые, собственно, и ведут свое происхождение от немецкого ГОГа образца 56-го года. Но, собственно, советский мотороллер – это вообще отдельная песня. Как всегда, их появление вызвано не требованиями рынка, а высшими государственными интересами. После смерти Сталина его преемники наконец-то пошли на сокращение армии и военного производства, но встал вопрос, а что, собственно, делать с квалифицированными рабочими кадрами? Они ведь разбегутся. А если завтра война? И тогда высшее руководство решило загрузить два огромных оружейных завода достаточно сложной технической продукции мотороллерами. Главный конструктор Тульского машиностроительного завода Алексей Владимирович Потоцкий рассказывал это примерно так. Когда в конце 1955-го нас вызвали в министерство и показали несколько иностранных машин, мы не только впервые их увидели, но и только что впервые о них услышали. Да и весь, собственно, советский народ оказался тоже в непонятках. Пришлось срочно организовывать публикацию в технике молодежи, в «За рулем», из которых простые люди с удивлением узнали, что есть, оказывается, такие машины, простые и удобные. Слава богу, интерес пробудить удалось. И когда в 57-м году началось производство мотороллеров Т-200, как уже упоминал по образцу ГОГа, и «Вятка», это была копия «Веспы», в магазинах они не застаивались. То ли те же проблемы возникли у наших братьев по соцлагерю, то ли пример «Большого брата» подействовал, не знаю. Но практически одновременно производство мотороллеров развернули в Чехословакии, Польше и ГДР. Перенесемся теперь на другой край света, в Японию. Проблемы в послевоенном обществе в ней оказались сходными с европейскими, если не хлеще. Тяга людей к собственному транспорту породила к жизни более 100 мотоциклетных компаний. А вот производство мотороллеров оказалось в руках всего двух гигантов с авиационным прошлым. Это были Mitsubishi и Fuji Kajiya. Десяткам лет раньше они дали бы своим созданиям грозные имена, типа «Тигр» или «Ястреб». Ну, собственно, теперь им приходилось апеллировать к кротости. Серебряный голубь, кролик. Вот эти конструкции оказались цельно тянутыми с американских скутеров 30-х годов. Крайне невзрачная внешность, примитивное устройство, слабо форсированные четырехтактные моторы без коробки передач с автоматическим сцеплением, что, в общем-то, нисколько не помешало им завоевать популярность. Тиражи быстро достигли пятизначных цифр. Со временем японские мотороллеры эволюционировали, ясно приобретая и итальянские, и немецкие черты. Ситуация в США в корне отличалась от европейской и японской. Американцы неплохо заработали на войне. Их интересовала одна проблема – как поскорее обменять довоенный автомобиль на новый. Скутер оказался на обочине жизни, и его пришлось рекламировать как второе или даже третье транспортное средство в семье. Фактически выжили только две крупные компании – Salisbury и Cushman. Эти избрали кардинально различные стратегии. Первая выпускала на рынок сверхроскошные 85 Deluxe, помпезный, как Кадиллак, с гигантским передним щитом облицовки, мощным 318-кубовым мотором, автоматическим вариатором, напольной педалью газа. Вторая продолжала выпускать простые и дешевые машины. Если с вариатором, облицовкой и комплектом электрооборудования, то лишь по заказу. Итог. Salisbury не дотянула до 50-х. Cushman выпускала скутера до 60-го, когда переключился на импорт итальянских Vespa. Последняя героическая попытка создания американского скутера относится уже к началу 60-х годов, когда неожиданно для всех свой вариант предъявил Харли Дэвидсон. Ну, а, собственно, почему нет? Эти европейские штучки ведь столько популярны. Топпер забавлял сочетанием новомодного и архаичного. 165-кубовый двухтактный двигатель без вентилятора, запуск тросом, зажигание от магнета, но при этом автоматический вариатор, стояночный тормоз и стеклопластиковая облицовка. Увы, создатели последних явно вдохновлялись дизайном тогдашних холодильников и, поскрипев пяток лет, топпер сошел со сцены. Нынче этот эпизод в истории компании стараются не вспоминать. Интересно, что пристрастие американцев к автомобилям с автоматической трансмиссией и нелюбовь европейцев к ОНИ в точности спроецировались и на мопеды. Если для скутеров из США отсутствие вариатора – это смертный грех, то в старом свете хранили верность старой, доброй, ступенчатой коробке передач. Вариатор в ту пору засветился лишь на двух европейских машинах. Это была немецкая ДКВ «Хобби» и ее лицензионные копии, и английский «Триумф Тина». Пытались приладить к мотороллеру гидромеханическую автоматическую трансмиссию, но ни итальянский «Дукати Круизер», ни японские «Ямаха SCI», «Хонда Джуна», «Фуджи Рабит Суперфлоу» особого успеха не обрели. Пережив пик популярности в начале и середине 50-х, уже к концу десятилетия роллер-баня пошла на спад. Сыграла злую шутку, притянутая за уши родство с автомобилями. Ну, собственно, кому нужно как бы авто? Ведь теперь можно купить настоящее, неважно, новое или подержанное. Кто не успел, тот опоздал. Нехитрую мудрость сей простой истины на своих боках познали никто иные, как англичане. Они сподобились развернуть массовое производство мотороллеров аккурат в конце 50-х. Они же впали в еще один непростительный грех. Их лучшие конструкции, такие как BSA Sunbeam и Velocet Viceroy, попали в зазор. Для роллерманов они оказались слишком сложными и динамичными. А мотоциклисты не желали видеть табуретку в упор. Сколь противоположны эти два лагеря показали разгоревшиеся в 60-х в той же Англии война между модами и рокерами. В противовес нечесанному рокеру мод щеголял аккуратным костюмчиком, галстуком, увешивал свою ламбретту миллиардами зеркал, лампочек и вместо Rolling Stones и Steppenwolf заводил The Who и Отиса Рединга. Ну, как такому пижону не набить морду? Но даже моды, долговечные, как вся мода, уже не смогли спасти мотороллер. К концу 60-х на скутерной карте мира остались Веспа и Ламбретта, их клоны в странах третьего мира и великий могучий Советский Союз. Впрочем, Ламбретта тоже пошла на дно, и оборудование для производства этих мотороллеров выкупила Индия. Казалось, в общем-то, песенка скутера спета. Но тем временем в Японии ковали железо и резали пластик. У всякого удачного изобретения, как у гениального ребенка, порой обнаруживается несколько отцов. И не вычислишь, кто из них, в общем-то, заронил ту самую божественную искру. Все же наследственность проявляется. Ищи, кто схож с детенышем, тот и родитель. Им мог быть американский Салсбери, мог итальянский концерн Пиаджио. Но в последней четвертинке 20 века роль папаши достается японской Ямахе. Хотя, с оговорками, установление отцовства – вещь в целом весьма деликатная. В любой публикации об истории Ямаха вы прочтете, что, начиная с дебюта ее модели, это была Пассоль 1977 года, поднялась современная волна повального увлечения скутерами. При этом создается впечатление, что вот, мол, появились японцы в бесплодной пустыне, и она внезапно расцвела. На самом деле, развесистое дерево мотороллерной семьи, хоть и утратило к той поре немало цветущих ветвей, засыхать, в общем-то, и не собиралось. Итальянский Пиаджо продолжал огромными тиражами штамповать и разбрасывать по всему миру веспы в классах от 50 до 200 кубиков. В Испании и Индии выпускали свою продукцию наследники Ламбретта. В СССР похоронили вятку, но в Туле на смену туристу пришла тулица. В Западной Европе выжило несколько динозавров эпохи 60-х. Австрийский КТМ Пони, немецкий Цундап R50, его португальская копия Казал Карина. Собственно, ландшафт совсем и не походил на выжженную пустыню. Так в чем же заслуга специалистов Ямахи? Они на давно известную машину взглянули по-новому. Сами они скромно заверяют, что вовсе не промышляли проектировать неоскутер, просто маркетологи спохватились, а ведь осталась неохваченная обширная категория покупателей – домохозяйки. В Японии до определенного времени замужние женщины не работали. Что им нужно из специфического? Записываем. Машина должна быть легкой, недорогой, изящной, с защитой от пыли и местом для поклажи. Наконец, самое главное, максимально простой в обращении. И в который раз уже оказалось, что этим требованиям лучше всего отвечает скутер. Число органов управления свели к минимуму. Руль, на нем два тормозных рычага и ручка газа. Внизу кикстартер. Все, машина обходилась односкоростной трансмиссией с автоматическим сцеплением. Ее кожух служил рычагом задней подвески. В стремлении максимально облегчить и упростить аппарат, инженеры взяли за основу шасси раму из изогнутой трубы, навесив на нее облицовку из ярко окрашенного пластика. Собственно, так вот и родилась форма современного скутера. Целых 2 года соперники грызли локти, наблюдая за феноменальным успехом Yamaha. Лишь в конце 79-го свой ответ представила Honda. Правда, внешняя ее модель, это была модель Karen, выглядела, ну, не до скутером. Без пола под ногами, кутенький передний щит. Зато машина получила очень важный перевес над односкоростной Yamaha. И это был клино-ременной вариатор. Годом позже сердца покупателей отправилась завоевывать Honda Tact, уже 100% скутер. Еще через год встрепенулась Suzuki. В 1981-м вывели на рынок свой агрегат, это был Gemma. Внешняя новинка очень походила на итальянские мотороллеры 60-х, но трансмиссия вновь с изюминкой. Трехступенчатая автоматическая коробка передач с переключением при помощи центробежных сцеплений. Впрочем, Suzuki в битве трех гигантов покорно следовала в фарватере конкуренции Kawasaki, для которой важнейшим рынком всегда был американский, и вовсе в борьбу не вступала. Главная же схватка за техническое первенство и кошельки покупателей развернулась между Honda и Yamaha. Сводки с поля боя наполнялись драматизмом. В 1981-м Yamaha завыла белугой. Простите. Представила модель Белуга. Основательный скутер с развитой облицовкой, вариатором, 2 вариантами силовых агрегатов, 50 и 80 кубиков, а доселе все японские скутеры были 50-кубовыми. Ну а в ответ Honda выкатила авангардный стрим с оригинальной трехколесной схемой. 2 колеса сзади, заключенные в общий кожух с силовым агрегатом, а сам же скутер, соединенный с этой тележкой шарнирно, мог корениться на поворотах. А еще у нее был настолько футуристический дизайн, что журналист в изумлении писал: на таких машинах могли бы ездить на работу операторы марсианских заводов. В следующем году Yamaha ударила тяжелой артиллерией. Скутером Cygnus со 180-кубовым мотором мощностью в 15 лошадей. На ту пору самым мощным в мире мотороллером. Honda ответила достойно. Представила семейство Spacey. Футуристический дизайн с выдвигающейся фарой, 4-тактные моторы, впервые на скутерах с жидкостным охлаждением, рабочим объемом от полтинника до 125 кубиков. 83-й год обе компании решили отметить спортивными достижениями. Бегуном-спринтером обернулась 50-кубовая Honda Beat с форсированным аж до 7,5 лошадей при обычном для той поры в 3 лошади, 2-тактной водянкой. А Yamaha запустила 125-кубового Steyr Tracy. Его 16-сильный мотор сообщал машинке скорость в 110 км в час. На этом запал у Yamaha вроде бы иссяк, а Honda, наслаждаясь победой, забила 2 гвоздя. 250-кубовый скутер Freeway, чуть позже невообразимый Fusion, фантастическую смесь из скутера, чоппера и туристического мотоцикла, неслыханных для того класса габаритов. Длина 2265 мм, база 1625. Впрочем, поверженная моральная Yamaha в лучших традициях самураев извернулась и нанесла потрясающий силы удар. Первый в мире внедорожный скутер BVS от Big Wheels, большие колеса. И он моментально завоевал неслыханную популярность. Однако победное шествие скутеров в Японии едва не оборвали, кто бы вы думали, местные чиновники. В середине 80-х они ввели обязательное ношение шлемов и для водителей-полтинников. Продажи упали аж в 3 раза. Как оказалось, дело было, в общем-то, не в том, что японцы так наплевательски относились к своей голове. Разгадка была проста. Неохота, приехав на скутере в магазин или универ, потом носиться со шлемом в руках, как дурак с писаной торбой. Промышленники четко отнеслись к нуждам потребителей и вскоре запустили в производство скутеры со специальной емкостью для шлема под сиденьем. Ее тут же прозвали унитазом. Продажи вновь устремились вверх. Что же Европа? Ну вот не подумайте, что здесь равнодушно взирали на то, как ушлые японцы делят возникший буквально в одночасье громадный покупательский рынок. Европейцы, соскучившись по мотороллерам, принялись расхватывать японо-скутеры как горячие пирожки. Возник даже термин «роллер-ренессанс». Наиболее прозорливые из магнатов кинулись покупать восточные технологии. Французский Peugeot приобрел лицензию у Honda, австрийский Пичу Сузуки, немецкий Геркулес и французский МВК у Ямахи, последний вообще в скорости стал филиалом японского концерна. Гордые попробовали создать нечто своеобразное. Так, у итальянской Gilera 50 GSA, подсмотренный у самураев блок-мотор-вариатор-маятник, уживался с несущей штампованной стальной облицовкой по образцу Веспа. Итальянский Binelli 125 удивил сочетанием четырехступенчатой коробки передач и аж двух сцеплений. Обычного с ручным выключением для спортивности и автоматического центробежного для комфорта. Элегантно и незатратно поступили испанцы из Дерби. Они взяли свой мопед-вариант, у которого соединенный с вариатором мотор располагался почти горизонтально. Установили его на 10-дюймовые колеса и укрыли облицовкой. Получился скутер. Но это еще цветочки. Рассвет европейского скутера начался тогда, когда итальянцы взялись за дело всерьез. Вот уж кто заслужил право называться европейским крестным отцом скутер-ренессанса. Можно даже точно датировать год Великого Перелома. 1990. Тогда произошло сразу несколько замечательных событий. Piaggio развернул производство скутеров современного типа с вариатором и пластиковой облицовкой. Взялись за их изготовление Aprilia, Minatelli, Franco Marini вообще принялся выпускать скутерные силовые агрегаты и продавать их десяткам небольших предприятий. Надо ли говорить, что этот всплеск основывался на японских лицензиях? Последователи быстро превзошли предшественников. Европейцы оказались смелее и в применении технических новшеств. Раньше японцев они внедрили в широкую практику на 50-кубовых машинах дисковые тормоза, подвески с гидроамортизацией и моторы жидкостного охлаждения. Преуспели и в дизайнерских изысканиях. Владелец Италджет, неугомонный выдумщик Леопольдо Тартарини, еще в конце 80-х уловил, откуда дует ветер, и начал под своей маркой продавать скутеры дальневосточного производства. Когда же дал на рынок собственные конструкции, все ахнули. Необычные системы подвесок и рам, разработанный по его инициативам первый за много лет скутерный двухцилиндровый мотор. А уж дизайн. Его Italjet Formula включен в постоянную экспозицию Нью-Йоркского музея современного искусства, а это, считайте, уже памятник при жизни. Жизнь скутера, как любого творения рук человеческих, подвержена взлетам и падениям. Сейчас некий упадок. А почему? На полтиннике их владельцев напялили намордники. Регистрация, экзамены, постоянно ужесточающиеся экологические требования. В общем, стоим, улыбаемся и ноги на ширину плеч. А техника становится все дороже, потому что все сложнее. И это повлекло весьма предсказуемый результат. Молодежь уже не хочет скутер. Печальная ситуация привела к двум тенденциям. Одна прогнозируемая, в стремлении сделать полтинники привлекательнее за счет одешевления, концерны переносят производство в Индию и Китай. Заповедники – дешевая рабочая сила. Дело доходит до крайностей. Появляются такие малобюджетные твари, как Suzuki Choi Nori. Скутер, упрощенный до состояния реально табуретки. Ну а вторая – неожиданная. Вытесненный из полтинника скутер полез в высшее общество. С мощными двухцилиндровыми моторами, жестко закрепленными на раме. Они уже вполне универсальны и не боятся ни городских трасс, ни скоростных автострад. Вот только скутер или это? Такая вот история. Кстати, как у вас в городе зимой? Катают? Я вот с неделю назад колясочек на дороге видал. С валенками на руле, закутанным по самые глаза мотоциклистом. Так что, видали, делитесь в комментах. По книжке. ВК у нас, как обычно, отморозился. Ну, а тележенька проголосовала за продолжение истории. Так что будет вам далее «Арийское братство». Да, кстати, спасибо за напоминание. Я давненько хотел посмотреть «Выстрел в пустоту». Вот если бы, ребят, вы не напомнили, я бы книжку бы успел дочитать, а про фильмы так и не вспомнил. В общем, ура! «Выстрел в пустоту» просмотрен. Забавное кино, мне понравилось. А теперь продолжим... продолжать. Усаживайтесь поудобнее, вкусного наливайте, «Арийское братство» будем изучать. Согласно демографическим исследованиям, в Винсдоре, штат Калифорния, в небольшом городке к северу от Сан-Франциско насчитывалось около 5000 домохозяйств, из которых 8,4% составляли матери-одиночки, живущие с детьми, а 23,9% относились к категории несемейных. Другими словами, куча неаффилированных людей, живущих в одном доме. Барри прочитал эти цифры в местной газете и запомнил их. Он решил, что принадлежит к обеим группам. Он жил со своей матерью-одиночкой, но они не были семьей, потому что никому из них не было дела друг до друга. На самом деле Барри Милсу было на все наплевать, кроме одного особенного чувства. Такого чувства, когда адреналин бурлил в его теле, заставляя чувствовать себя непобедимым. Как будто он был грёбаным князем тьмы, выседающим на своем троне в аду, взирая на легионы падших ангелов. Могущественный и непобедимый. Что действительно волновало Барри? Раш. Это был призыв к действию. Вот почему он уехал. Он стоял на автобусной остановке с билетом в руках, собираясь на юг. Он ехал в Сокаль, где тепло и красивые девушки. Может быть, там он найдет окончательный раш. 19-летний и скучный. Так можно охарактеризовать Барри Милса. Пора было поразмыслить, подумал он. Сделать что-нибудь. Погоняться за тем, что хочется. Одна мысль об этом заставляла его чувствовать себя возбужденным и бодрым. Когда подошел автобус, он сел в него и протянул билет толстяку с белыми волосами и красными щеками. Почти как Санта-Клаус. Рождество в августе. Барри рассмеялся от этой мысли. Выдохнув дым, автобус отъехал. Барри больше не оглядывался. Через некоторое время поток красивых пейзажей усыпил его. Он дремал следующие 8 часов, пока автобус не затормозил, и в какой-то внутренний голос не подсказал ему, что он прибыл. Терминал Грейхаунд выглядел неважно. Старый грязный цемент с граффити, нацарапанные тут и там. Но это была Вентура, Калифорния. Солнце, пляж и серфинг. Автобус затормозил, он подождал, пока неудачники соберут свои вещи и выйдут, а затем сам направился к выходу. Наконец-то веселье под солнцем. Он огляделся по сторонам, пытаясь понять, как пройти к пляжу, когда кто-то окликнул его по имени. Барри Милс. Барри повернулся и увидел двух людей в черной форме. Полицейские из Вентуры. Он проигнорировал их, как будто просто любовался пейзажем. Полицейские подошли ближе. «Могу я посмотреть ваши документы?» — спросил один из полицейских. «А вы говорите со мной, офицер?» — спросил Барри. Он похлопался по карманам. «Ну, дела, я, наверное, потерял бумажник». «Такое постоянно случается», — сказал один из полицейских, ухмыляясь своему напарнику. «Полагаю, вам нужно пройти с нами», — сказал напарник. Он указал пальцем в сторону патрульной машины, припаркованной на углу. «Зачем?» – спросил Барри. «За кражу автомобиля. Я только что приехал сюда на автобусе. Если бы у меня была машина, краденая или нет, думаешь, я бы ехал на каком-то вонючем автобусе?» «Не здесь», — сказал один из полицейских. «Ордер выдал округ Сонома. Похоже, вы взяли в Виндзоре машину, которая вам не принадлежала». «Не может быть, приятель, я никогда не был в Виндзоре. Я даже не знаю, где он находится». «Вы можете оспорить это в суде», — сказал полицейский. «Мы просто делаем свою работу. Пойдемте». «Не, нахуй», — сказал Барри. «Посмотрим, приеду я еще когда-нибудь в Вентуру. Вы, ребят, продолжайте приставать к туристам и прочему дерьму, и скоро-то вообще никто не будет приезжать». «Я знаю, что вы чувствуете», — сказал полицейский. «Но если вам плохо сейчас, просто подождите, пока не увидите нашу тюрьму. Вы пожалеете, что не попали в ад». Полицейские надели на Барри наручники, посадили его в патрульную машину, затем отвезли его в тюрьму. Барри почувствовал себя хуже некуда. 3 дня он просидел в грязном отстойнике с кучей отмороженных бездельников. На завтрак его кормили кофе и простым пончиком, а днем сэндвич с арахисовым маслом и желе и один из тех маленьких пакетов молока, на боку которых была изображена улыбающаяся корова. Кажется, ее звали Бесси. На 4-й день на него надели наручники и провели по улице, где велели сидеть и ждать своей очереди. Когда он наконец предстал перед судьей, какой-то прокурор в очках объяснил, что округ Сонома выдал ордер на арест некого Барри Милса за кражу автомобиля. Он отогнал машину с парковки местного загородного клуба, сказал прокурор, а затем посмотрел на Барри, как на тупое дерьмо. Судья спросил Барри, есть ли у него адвокат. «Чего?» Барри не понял вопроса. «У вас есть адвокат?» — перефразил его судья. «С какого хрена у меня должен быть адвокат?» — запротестовал Барри. «Я только что приехал сюда, я не успел сделать и 3 шагов, как меня арестовали». Прокурор посмотрел на судью. «Я же говорил». «Отправьте его обратно в Сонома», — сказал судья, уже думая о следующем деле. Барри Милс пробыл в камере временного задержания еще 3 дня, после чего его поместили в фургон с 2 другими парнями, которые выглядели довольно крепкими, и их отвезли на север по шоссе А-5. Тюрьма округа Сонома оказалась приятнее, чем тюрьма в Вентуре. В тюрьме Сономы кормили 3 раза в день, помещали в отдельную камеру. Суд назначил Барри общественного защитника, который посоветовал ему признать вину и попросить об условном сроке. «Поскольку это ваше первое нарушение, суд будет к вам снисходителен», — сказал государственный защитник. Барри решил, что это звучит неплохо, и признал свою вину. Судья отказал в условном сроке и приговорил его к 1 году заключения в тюрьме округа Сонома. Это был последний раз, когда Барри слушал придурковатого общественного защитника. Поскольку его проступок был ненасильственным, он всего лишь отогнал машину, они отправили его на ферму почета округа Сонома, где он и познакомился с Бадди Колманом, мелким воришкой. Через 3 недели Барри и Бадди сбежали. Это было легко. Все, что они сделали, ушли во время работы. Через неделю они были арестованы и обвинены в побеге без применения силы. Судья приговорил Барри Милса к 1 году и 1 дню тюремного заключения. Спустя 1 год и 18 дней Барри Милс вошел в магазин 7-Eleven в Стюартс Пойнт, причудливый городок с видом на Тихий океан. Его сопровождал человек по имени Уильям Хаквард. Каждый из них имел при себе пистолет, который они купили у друга и который ожидал по $100 за каждый к концу недели. Друг сказал: «Не продаю. Приходите, когда у вас будут деньги». «Дерьмо, чувак», — ныл Хаквард. «Как мы сможем достать деньги, если у нас нет оружия?» Продавец задумался. «Хорошо», — сказал он, — «вы правы». Он отдал им пистолет и предупредив: «Если вы не заплатите мне, я за вами приду». «Не волнуйся», — сказал Хаквард, — «через неделю ты получишь свои деньги». 2 дня спустя Милс и Хаквард зашли в круглосуточный магазин, взяли две банки газировки, подошли к прилавку. «Гоните нам все ваши деньги, которые есть в кассе», — сказал Хакорт, размахивая пистолетом перед лицом продавца. Клерк Реймонд Берлинг пожал плечами и отдал им деньги. «Лечь на пол», — приказал Хакорт. Он опустился на пол, Хакорт забрал бумажник, чековую книжку из заднего кармана, а затем ударил его пистолетом по голове. Когда они позже пересчитали деньги, тот не могли поверить. 775 баксов. Больше, чем им было нужно. Милсу понравилось то, что он получил удовольствие от вооруженного ограбления. Но он чувствовал себя так, будто кто-то подключил его к сети и включил. Волны энергии текли через него, придавая ему ясность. Быть преступником было супер круто. Через 3 часа Милс и Хакорт были арестованы и обвинены в вооруженном ограблении. Грабители не признали себя виновными, Уильям Хакорт дал показания на подельника, в обмен получил условный срок. В результате Барри Милс был призван виновным в вооруженном ограблении первой степени и приговорен к тюремному заключению сроком от 5 лет до пожизненного. Его перевели в тюрьму Сан-Квентин. Государственную тюрьму, где в Калифорнии содержались самые редкие экземпляры. Тюрьма должна была стать местом наказания, но Барри Милс любил это место. Тюрьма была совершенно другим миром, где все было ненормальным и первобытным. Власть была единственным правилом. За пределами тюрьмы он чувствовал себя прокаженным, нечистым, отверженным, но внутри тюрьмы Барри Милс был на высоте. Милс начал заниматься с тяжестями, чтобы набрать массу и стать сильным. В блоке Q Милс познакомился с членами арийского братства. Очарованный их философией воинов и чувством принадлежности, он стал кандидатом. Это означало, что ему разрешалось слоняться без дела и выполнять поручения. Это также означало, что он находится под защитой арийского братства, так что никто его не трогал. Милс внимательно прислушался к тому, что происходило вокруг него. В нужный момент он задавал вопросы, получал ответы. Необразованный, но очень умный, он впитывал знания и вскоре получил высшее образование в области преступности. Он специализировался на наркоторговле, отмывании денег, вымогательстве, вооруженных ограблениях, изготовлении оружия, нападениях, побоях, манипуляциях, терроре и убийствах. Барри Милс заработал свои кости. Он стал полноправным членом арийского братства и получил клеймо. В своем стремлении к спешке, в сочетании с превосходным интеллектом, он быстро поднялся до должности доверенного лейтенанта. 29 декабря 1977-го Сан-Квентин выпустил Барри Милса счастливого, блять, Рождества. Милс перебрался на юг, оказался в Сан-Диего, штат Калифорния, где преступность была на грани. Жизнь была дешевой, и Милс смог удовлетворить свою зависимость от раша. Некоторое время он перевозил наркотики, в основном героин и кокаин из Мексики. Это было скучно, но не успел он заняться чем-то более ярким, как его арестовали в связи с ограблением. Находясь в Сан-Квентине, Милс смог подготовить налет на банк во Фресно, штат Калифорния, для пары братьев. Выйдя на свободу, братья собрали опытную команду. Ограбление было жестоким и быстрым. Команда сделала все за 3 минуты. Они надеялись получить от 2 до 3 миллионов долларов наличными, но унесли только 21 тысячу. О роли Барри Милса в ограблении стало известно, когда банда была поймана и осуждена. Кто-то заключил сделку с прокурором и настучал. Барри Милс был приговорен к 20 годам федеральной тюрьмы. Его перевезли в учреждение США в Атланте, штат Джорджия, и Милс начал отбывать свой срок. Только для Милса это был не срок, а жизнь. В тюрьме он встретил другого арийского брата, Тайлера Халка Бингема. Бингем был одним из членов команды при ограблении банка во Фресно. Они стали хорошими друзьями. В конце концов, у них было достаточно много общего. Оба считали себя особенными, у них был воинский дух, превосходный интеллект, отличное телосложение. Им обоим нравилось испытывать острые ощущения, когда они проливали кровь другого человека. Как красноречиво сказал Халк, запах свежей человеческой крови может быть непреодолимым, но убийство – это как секс. В первый раз не очень приятно, но с практикой становится все лучше и лучше, особенно если помнить, что это святое дело. У Халка была чувствительная религиозная сторона. Он не убивал просто так. Он убивал с благоговением и за веру. Халк был ярым, фанатичным дарвинистом и верил в естественный отбор и выживание сильнейших. Доминирование было его религией. В 1965-м Тайлер Бингем был разочарованным человеком. Он управлял тренажерным залом в Сакраменто, штат Калифорния. Тренажерный зал Iron World Gym, так называлось это место. Обрученный с женой, зарабатывающей 12 тысяч долларов в год со степенью в области изящных искусств. Все изменилось для Халка, когда однажды он взял в руки журнал Esquire и начал читать разоблачительную статью о мафии под названием «Преступная жизнь». В расследовании, проведенном Джином Фрэнсисом, рассказывалось о мафиозе, которые занимались контрабандой наркотиков в страну и вымогали деньги у всех видов бизнеса, от продуктовых магазинов до профсоюза Teamsters. В книге также описывался образ жизни этих преступников, включавший огромные особняки, дорогие автомобили, счета в ресторанах на $1000. Халк перевернул страницу, на фотографии был изображен стройный, хорошо сложенный мужчина, одетый в кашемировое пальто. За ним следовало свита хорошо одетых мускулистых мужчин, его телохранители. Подпись под фотографией гласила «Гаспи Пикассо», предполагаемый главарь мафии в сопровождении своих торпед. Халк был заворожен. Согласно тексту, на следующей странице Кассо, по сообщениям, заработал более 5 миллионов долларов в прошлом году на продаже нелегальных наркотиков. А сколько еще он заработал на всех остальных своих гнусных предприятиях? Халк не мог поверить, что человек на фотографии зарабатывает такие деньги контрабандой наркоты. При этом ходил так, словно ему было наплевать на все на свете. Этот парень был неприкасаемым. «Черт, я бы так смог», — подумал Халк. Он был силен, как бык, и говорил с деревенским акцентом. Из-за этого и его моржовых усов люди считали его глупым. На самом деле его IQ приближался к уровню гения. Глядя на фотографию в журнале, он понял, что этот парень, Гаспи, живет так, как должен жить он, Тайлер Бингем. Прямо там, прямо тогда Халк принял свое решение. В последующие дни он только об этом и думал, его душа была тронута. Он перечитывал статью снова и снова. Халк ничего не знал о наркотиках, кроме анаболитических стероидов. В 1965-м они были дешевы и легальны. Никто не собирался за них платить большие деньги. Халк начал оглядываться по сторонам, следя за деньгами. Деньги лежали в банках, поэтому он решил, что должен пойти в банки и забрать их. С этой целью начал изучать знаменитых грабителей банков и дерзкие ограбления в книгах из библиотеки. Однако возникла проблема. В книгах не объяснялись механизмы ограбления банков. Просто рассказывалась захватывающая история. Халк считал, что лучший способ научиться – это обучение на рабочем месте. Он купил пистолет, лыжную маску, субботним утром отправился на своем пикапе в Стоктон и заехал на парковку одного из банков в центре города. У входной двери он записал, что по субботам банк закрывается в полдень. Он посмотрел на часы, было 11:30 утра. Он вернулся в грузовик, подождал до 11:55 и после этого вошел в банк, спрятав пистолет за пояс. Огляделся по сторонам, он был единственным человеком в банке, не считая кассиров. Надел черную лыжную маску, вытащил пистолет и подошел к ближайшей кассирше, молодой блондинке, очень симпатичной, которая пересчитывала деньги в своем ящике. «Положите все деньги в сумку и отдайте мне», — сказал Халк, направив пистолет ей в грудь. Кассир подняла глаза, думая, что это какая-то шутка. Пистолет и маска убедили ее, что это не так. Подавив крик, она начала поднимать руки. «Не поднимайте их», — сказал Халк. «С их помощью положите деньги в сумку и передайте мне». Кассирша повиновалась, высыпала деньги из ящика в матерчатую сумку. Халк заметил, как две другие кассирши переглянулись, недоумевая, что, черт возьми, происходит. Не раздумывая, Халк отступил назад. «Вы двое», — сказал он, направив пистолет в их сторону. «Вытряхивайте свои ящики в сумки и отдайте сумки мне». Его голос был громким, но не угрожающим. Он не хотел, чтобы они начали кричать. Через 60 секунд Халк вышел из банка. Рукой с пистолетом он снял лыжную маску, а другой держал три матерчатых мешка с деньгами. Медленно и осторожно он сел в свой грузовик, выехал со стоянки, как будто это был любой другой день. Как будто он только что закончил свои банковские дела и направлялся в супермаркет, чтобы потратить деньги. Вернувшись в Сакраменто, Халк пересчитал добычу. $9,000. Это была почти годовая зарплата, меньше, чем за 5 минут. Он рассмеялся и бросил деньги на кровать. Какой раш! Халк был зависим и продолжал грабить банки, учась на ходу. У него определенно были способности к этому. Вместо того, чтобы ездить на своем пикапе, он арендовал неприметные машины, которые свидетели с первого раза бы вряд ли опознали. Бьюики, Плимуты были его любимцами. Он купил наплечную кобуру для своего пистолета и носил поверх нее спортивный пиджак. В общем, он одевался совершенно не так, как обычно. Когда он заходил в банки, то выглядел как бухгалтер. Бухгалтер на обеденном перерыве. Очки, портфель. Его кардинальным правилом было никогда не причиняя никому вреда. Вооруженное ограбление было серьезным преступлением, а ограбление банков федеральным преступлением, а значит, им занималось ФБР. Но вооруженное ограбление с нападением – это было нечто иное. Если тебя ловили, то бросали в тюрьму и выбрасывали ключ. Еще одним правилом было то, что если ситуация выглядела не лучшим образом, или если все начинало разваливаться посреди ограбления, он уходил. Истерика была вредна для здоровья. Вот когда-то все и портилось, кто-то делал что-то неожиданное. Если это произойдет, то риск застрелить кого-нибудь будет слишком велик. Поэтому он просто поворачивался, выходил, садился в свой Бьюик и уезжал. Через некоторое время он потерял счет тому, сколько банков он ограбил. Много. Это он знал точно. У него было так много денег, что однажды он решил, что вместо того, чтобы грабить банк, он зайдет в него, откроет сберегательный счет и сделает большой вклад наличными. Он с трудом сохранил спокойствие, сидя перед менеджером по работе с новыми клиентами и заполняя анкеты. Всю дорогу домой он смеялся. Его все еще подстегивал раш. Адреналин, гудящий в его теле, был подобен вибрирующей гитарной струне, соединенной с его сердцем. Струна порвалась в 1973-м. Халк вышел из одного банка, где его ждал отряд полицейских, и его арестовали. Оказалось, что они ждали других парней по анонимной наводке о том, что банда планирует напасть на этот банк. Полицейские прочесали все помещение, включая двух офицеров под прикрытием вестибюля. Халк нанял крутого адвоката, понимая, что ситуация против него, он сделал домашнюю работу и знал, кому звонить. Поскольку копы обвинили его в одном вооруженном ограблении, его приговорили всего к 5 годам тюрьмы. Если бы прокурор знал о других, он бы легко получил все 20. Халк поселился в тюрьме города Мэрион, штат Иллинойс. В 73-м тюрьма USP Мэрион была максимальный из тюрем строгого режима США. Это был зоопарк, где держали в клетках волков, которые ели людей. Но Халк считал, что это здорово. Что-то вроде Club Med на темной стороне Луны. Во дворе стояли тонны гирь, так что он тягал много железа. Если у вас были деньги, в камере можно было установить черно-белый телевизор. Еда была хорошей, ее было много. Он набирал массу, становился рельефным. Благодаря его силе и размерам никто с ним не хотел связываться, и у него появились новые друзья. Парни, которые принадлежали к белой тюремной банде, называющей себя «Арийское братство». Однажды он качал железо во дворе, когда к нему подошел этот пес с бритой головой. Халк выполнял упражнение на разгибание со 100-фунтовыми гантелями. «Йоу, пес!» — сказал пес. «У тебя тут довольно тяжелый металл». Халк кивнул. «Ты заботишься о себе, да?» Он опять кивнул. «Кто-нибудь из этих черных кошек тебя беспокоит?» — спросил заключенный, показывая на толпу в противоположной стороне дороги. «Нет». Пес оскалил зубатую ухмылку. «Думаю, нет». Он огляделся по сторонам. «Меня зовут Боб, но большинство зовут меня Булли Бой из-за моего размера». Родом из Миссисипи, хулиган Боб попал в тюрьму, потому что был неудачником по жизни. Сначала он провалил школу, затем провалился в контрабанде наркотиков. Он вел старый скрипящий кадиллак, доверху набитый кокаином, когда его остановили копы. Пока на него надевали наручники, один из копов посмотрел на него с жалостью. «Я никогда не видел, чтобы белый человек водил такую машину», — сказал он, покачав головой. Халк посмотрел на парня. Хулиган был высоким, плотным, но немного толстым. Пожав плечами, он продолжил укладывать волосы. «Мы с белыми парнями вроде как держимся вместе, понимаешь? Так у нас не будет проблем ни с кем из котов». Булли Бой уставился на Халка, чтобы понять, производит ли он впечатление. «У нас тоже есть наркотики и все такое». Халк опустил гантель, Булли Бой привлек его внимание. «Продолжай», — сказал Халк. На этом все и закончилось. В следующее мгновение Халк узнал, что его спонсируют как перспективного проспекта. Через 2 недели он ввязался в драку во дворе, где несколько белых собак и черных котов смешались, пытавшись выпотрошить друг друга. Один большой черный кот набросился на него с заточкой. Халк одним ударом сломал коту челюсть. Затем он расправился еще с 5 черными котами. Это было проще, чем выжимать 500 фунтов. Арийское братство было наэлектризовано. Они проголосовали за него в тот же день. Они поставили на нем клеймо, что было довольно круто. На его руке появилась татуировка в виде зеленого трилистника. На следующий день Халк побрился нагло. Осмотрев себя в зеркале, он понял, что ему это нравится. Это придавало ему грозный вид надвигающейся гибели. Отсидев 2 года из 5, которые он задолжал правительству США, вечеринка закончилась. Федералы досрочно освободили Халка, и он вернулся в Сакраменто. К своей прежней жизни. К грабежу банков. Только теперь он был немного наглее. Даже немного беспечнее. Он скучал по своим белым братьям в USP Marion. Поэтому ему было все равно, поймают его или нет. Втайне он с нетерпением ждал очередных каникул. Но прошло 3 года, прежде чем ему представилась такая возможность. Однажды, в мае 76-го, когда он получил сообщение, что некие братья-арийцы набирают команду для ограбления банка во Фресно, он ухватился за шанс. Все, что от него требовалось, это идти с ними, носить дробовик и выглядеть крутым. Работа была спланирована несколькими авторитетами в Сан-Квентине, так что ему ничего не оставалось делать, кроме как явиться в полной готовности. Когда они вышли из банка, их уже ждало ФБР. Парочка братьев хотела пострелять и уйти с позором. К черту это дерьмо, Халк опустил дробовик и поднял руки. Судебный процесс не задался. Один из братьев, чтобы спасти свою задницу, стал информатором. Он пел, как канарейка, и называл всех, кого мог вспомнить или о ком когда-либо слышал. Федералы проглотили все это. Выдали ордера на арест половины штата Калифорния. На протяжении всего судебного процесса Халк смотрел на доносчика недобрым взглядом. Он знал, что братство разберется с этим делом. Они всегда так делали. Имя стукача будет занесено в шляпу. Федералы перевезли Халка в тюрьму Атланты, штат Джорджия, где его и приговорили к 20 годам лишения свободы, и он не возражал. Он просто надеялся, что во дворе USP Атланта есть много железа. И вот, пожалуйста, это случилось. Здесь было новее, чище и погода лучше. Много солнца. Халк мог бы проработать над своим загаром. Он чувствовал себя здоровее, был счастливее и имел бы позитивный настрой. Был и дополнительный бонус. Арийское братство было сильно представлено в USP Атланта. Они управляли тюрьмой. Наркотики, выпивка, все что угодно. Это было место для Халка. Боровым с самыми большими яйцами в USP Атланта был Барри Миллс. Халку он понравился сразу, как только они познакомились. Этот парень был воином, он дал Халку две свои книги и сказал: «Прочти их, это фундаментальная работа, а потом мы поговорим». Этими двумя книгами были «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» и «Государь». Одна написана Дейлом Карнеги, другая каким-то парнем по имени Макиавелли. Из первой книги Халк почерпнул идею о том, что для того, чтобы действительно влиять на людей, нужно морочить им голову. Государь рассказал ему, как это сделать. Ужас. Барри Миллс кивнул и улыбнулся, когда Халк рассказал ему, чему он научился. «Дело не в белой силе и превосходстве белой расы», — сказал Миллс. «Это слишком ограниченный подход. Речь идет о превосходстве, чистом и простом». Халк кивнул. «Я понял. Мертвец», — сказал он, постукивая по обложке «Государя». «Говорит, что мы должны быть готовы сделать все необходимое, чтобы получить власть и сохранить ее». Барри Миллс посмотрел Халку в глаза и улыбнулся. «Ну, тогда давай сделаем это». Халк сжал кулаки, по нему пробежал толчок силы, похожий на голубую дрожь. «Да». Вместе барон и Халк начали наводить ужас. Они открыли дверь в бездну и выпустили ад. Ну что ж, на сегодня это все. Понравилась история? Не стесняйтесь делиться ее с друзьями. А если высказаться есть желание, добро пожаловать в Телеграм. Там и выпуски лежат, и книжки, которые в подкастах звучали, и чатики есть, где я периодически появляюсь. Пропустили выпуск? Не беда. Подписываемся на любой из доступных платформ. Список есть в описании каждого выпуска. Архив всех выпусков доступен абсолютно бесплатно. Ну и до скорого.